Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Геннадий Тимченко. Расследование шведского телевидения. И Google как угроза здоровой конкуренции. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Совладелец компании «Гунвор» Геннадий Тимченко прокомментировал для «Радио Свободы» расследование шведского телевидения, посвященное его бизнесу. Геннадий Тимченко сделал это через своего пресс-секретаря, поскольку интервью средствам информации он сам не дает. Сегодня «Гунвор» экспортирует большую часть нефтедобываемой российской государственной компании «Роснефть». Офис «Гунвор» находится в Женеве, но, как выяснили журналисты, корни холдинга уходят на Кипр и в другие офшоры. Торговля «Гунвор» российской нефтью пошла в гору сразу после ареста Михаила Ходорковского. По странному совпадению, совладелец «Гунвор» Геннадий Тимченко давно лично знаком с Владимиром Путиным. Насколько прочны эти отношения и идет ли речь о коррупции, об этом вышел почти часовой сюжет на шведском телевидении. В свое время мы помогли шведским коллегам получить интервью с Мариной Салье. Теперь шведская компания предоставила нам отрывки своего расследования, рассказывает Анастасия Кириленко.
«Гунвор» считается третьим из четырех крупнейших нефтетрейдеров в мире. В 2010 году компания экспортировала 60 миллионов тонн российской нефти. Около 90% акций компании контролируют в равных долях проживающий в Швейцарии выходец из Петербурга Геннадий Тимченко, являющийся гражданином Финляндии, и шведский бизнесмен Торбьерн Торнквист. По словам Торнквиста, «Гунвор» была основана в 1998 году, но в крупное предприятие компания превратилась только после 2005 года. Почему? Об этом напоминают авторы передачи «Задание расследования», посвященной «Гунвор». Передача вышла на шведском государственном телевидении 7 сентября. Послушаем фрагмент, говорит соавтор передачи Кристина Хедберг.
Когда в 1998 году Тимченко организовал клуб «Дзюдо», Путин стал почетным председателем этого клуба. И эти отношения пугают, когда встает вопрос о влиятельных связях «Гунвор». Торнбьерн Торнквист утверждает, что мнение о том, что есть дружеские отношения между его партнером Геннадием Тимченко и премьер-министром Путиным, не соответствует действительности. Торнквист говорит, что он швед и гордится этим, но его партнер русский, и вот уже долгое время все его доходы поступают из России, особенно при правлении Путина. Вот мы и приближаемся к настоящему джекпоту «Гунвора». «Гунвор» известен как король российской логистики. У них много контрактов, но ничто, кроме единственного политического происшествия, так не отразилось на их деятельности. В свое время Владимир Путин собрал на встречу всех нефтяников и сказал, что не будет поднимать вопрос о том, как они завладели своими компаниями, если они не будут вмешиваться в политику. Ходорковский это обещание не сдержал. У него были политические амбиции. Поэтому олигарх попал в тюрьму за налоговые преступления. Быстро проведенный аукцион передал все сырье ЮКОСа госкомпании «Роснефть». Но они решили не экспортировать нефть сами. Львиная доля нефти, которая раньше продавалась на экспорт ЮКОСом, попала в руки «Гунвора». Вокруг этого много вопросов.
Как эти люди заработали огромные состояния? Почему их богатство, их капиталы так сильно выросли? Как им удалось все это захватить? Вот такой вопрос мы должны задавать себе. Не может ли оказаться так, что дело не только в том, что они предлагают выгодные условия бизнеса? Конечно, они будут говорить так, но на самом деле эта нефть не попадает другим трейдерам, и возникает вопрос, почему? И если посмотреть на многолетнюю дружбу и взаимоотношения партнеров, все становится ясно. Это власть, политика, речь идет о возможности контроля. Почему Владимир Путин выигрывает от этого доминирования «Гунвора»? Потому что если это его друзья, он знает, что они отплатят ему за это. Это старый круг друзей. Ты даешь им возможность сделать бизнес, а они в ответ позаботятся о тебе.
Второй голос принадлежит бывшему высокопоставленному сотруднику ЮКОСа. Его имя не называется, а голос изменен. В интервью «Радио Свобода» выдвинутое шведской телепередаче предположение прокомментировал пресс-секретарь Геннадия Тимченко Антон Куревин.
Геннадий Тимченко действительно знаком с господином Путиным. Однако их отношения никогда не были дружескими. Об этом, собственно говоря, сам Геннадий Николаевич неоднократно утверждал сам, в том числе в письме в газету Financial Times. Что касается компании Gunvor и ее успеха, то компания является частной, и успех достигается исключительно за счет высокой эффективности используемой бизнес-модели, которая строится на предложении выгодной цены и качественного сервиса своим партнерам и клиентам как в России, так и за рубежом. Кроме того, менеджмент компании обладает большим опытом и экспертизой в нефтяной отрасли. Сами по себе высказывания, прозвучавшие в программе, носят неподтвержденный характер и строятся на личных предположениях отдельных лиц, в частности, господина Немцова. И хочется напомнить, что по ряду подобных высказываний Замоскворецкий суд города Москвы в феврале текущего года уже выносил решение в пользу Геннадия Тимченко по иску о защите чести и достоинства. Напомню, что иск подавался в 2010 году, и господин Немцов же, до этого неоднократно утверждавший, что у него имеются якобы неопровержимые доказательства коррупционной связи Геннадия Тимченко с высшими лицами государства, имел возможность предоставить эти самые доказательства и аргументы, однако ни в рамках судебного процесса, ни впоследствии ни одного доказательства и аргумента предоставлено не было.
В программе действительно звучат слова Бориса Немцова. Политик, который упоминает успешный бизнес Геннадия Тимченко в своем докладе «Путин. Итоги 10 лет», настаивал на том, что частная компания «Гунвор», торгующая государственной российской нефтью, заслуживает самого пристального внимания. В поисках старых связей Геннадия Тимченко шведские журналисты сочли нужным взять интервью у бывшего депутата Ленсовета Марины Салье. Она автор так называемого доклада Салье. Ленсовет, опираясь на этот доклад, в 92 году рекомендовал мэру города отстранить от должности руководителя комитета по внешним связям Петербурга Владимира Путина. Дело в том, что в Петербурге тогда действовала программа «Нефть в обмен на продовольствие». Город экспортировал природные ресурсы, а взамен должны были поступить продукты по бартеру. Но не поступили. Этот факт не оспаривается никем, даже самим Владимиром Путиным в его интервью журналистам. Документы, разрешающие экспорт сырья, а в условиях еще советской системы это были экспортные лицензии, подписывал сам Владимир Путин и его заместитель. Часть сырья, а именно 150 тысяч тонн нефтепродуктов, ушли с Киришского нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. По странному совпадению, в экспортном отделе Киришского завода тогда работал Геннадий Тимченко, нынешний совладелец «Гунвор». Вот как это обстоятельство прокомментировал пресс-секретарь бизнесмена Антон Куревин.
Компания, которая имела квоты на реализацию нефтепродуктов в рамках действующих на тот момент программы «Нефть в обмен на продовольствие», была государственная компания «Кириш-Нефтехимэкспорт», в которой в то время работал Геннадий Николаевич Тимченко. Но непосредственно он не был вовлечен в какие-либо процессы, связанные с реализацией этой программы, и не участвовал в ней.
Интервью шведские журналисты не ограничились. Они заказали исследование у экспертов проекта освещения организованной преступности и коррупции. Исследование выяснило, что «Гунвор Групп» с филиалами в Амстердаме и Женеве принадлежит холдингу, зарегистрированному на Кипре. Эта информация уже была озвучена газетой «Financial Times». Но кипрский холдинг, в свою очередь, принадлежит еще трем структурам, зарегистрированным, опять же, на Кипре, в Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах. Информацию о реальных владельцах бизнеса в Лихтенштейне и на Виргинских островах от властей получить невозможно, сообщается в статье на сайте шведского государственного телевидения. О своей работе «Радио Свобода» рассказал соавтор сюжета о «Гунвор», журналист с шведского государственного телевидения Фредерик Лаурин.
Я думаю, что приговор Немцова относится к конкретным фразам, которые он произнес ранее. А в нашем репортаже он говорил другие вещи. Шведская конституция защищает права журналистов публиковать информацию, которую они проверили и которая соответствует действительности. Мы работали над репортажем примерно 3 месяца. Это было трудно в том смысле, что было нелегко найти достоверные факты о собственниках бизнеса «Гунвор». Потому что группа «Гунвор» — это дочки структур, зарегистрированных в таких странах, как Британские и Виргинские острова, а также структур на Кипре и фонда в Лихтенштейне. Но, разумеется, мы опубликовали только то, что смогли проверить. Переговоры с Торбьорном Торнквистом длились несколько недель, прежде чем он согласился на интервью. Я думаю, что Торнквист стал более публичной фигурой с тех пор, как он решил финансировать шведскую команду претендента на Кубок Америки по парусному спорту. В свете этого сейчас он дает пресс-конференции и становится гораздо более открытым. Ему нужно внимание прессы для Кубка Америки, и поэтому он более заинтересован в разговорах с прессой. То, что можно констатировать, бизнес «Гунвор» с Россией потрясающе развился во время правления Путина президента, а затем премьер-министра. Связан ли этот взлет непосредственно с фигурой господина Путина? Трудно сказать, есть ли такая связь. В «Гунвор» это отрицают.
Совладелец Гунвар Швед Торнквист в интервью журналистам подтвердил, что в 2010 году в компании Гунвар действительно произошли изменения. Теперь она связана с Кипром. Но это работа журналистов – искать данные о доходах компании. Однако сам Торнквист помогать в этом прессе не намерен. Швейцарская журналистка Агат Дюпарк была одной из первых, кто в 2007 году проводила журналистские расследования о том, кто является бенефициаром Гунвар. О том, как воспринимает Гунвар в Женеве, где в реальности располагается один из офисов компании, говорит Агат Дюпарк.
Я посмотрела, как Тимченко занимается диверсификацией и так далее. Действительно, это интересно, но у меня нет особенной информации. Особенно, что касается связи с Путиным. Ну, я знаю, что якобы во время визита Путина в Женеве они увиделись в бюро адвокатов. Все понимают, что вообще невозможно бизнес нефти без этого в России. Это всегда связано с каким-то политиком. То есть просто знают, что Гонвар может исчезать, если Путин не будет переизбран. Но якобы Гонвар работает очень профессионально. Они просто купили все трейдеры. Они действительно дали очень большие зарплаты. Здесь дело в том, что в Женеве очень маленький мир. И не хватает солистов. Когда Гонвар развивалась, они действительно украли все, что возможно украсть. В кавычках. Они украли специалистов, я имею в виду. Тогда у Total даже они взяли самый большой специалист. Действительно, они работают очень профессионально, якобы.
То есть это всех устраивает уже в Европе, вот в частности?
Да, да, да. Все удивили сначала, что маленькая компания известная может вдруг появиться и вдруг получить все тендеры от Роснефти. Но потом уже не удивили.
Геннадий Тимченко занимается в Швейцарии не только нефтью. Недавно он стал финансировать швейцарскую русскоязычную газету «Наша газета» через учрежденный им фонд «Нева». Фонд «Нева» заключил договор о сотрудничестве с Женевским оперным театром, а вчера в Женеве прошла торжественная церемония вручения премии фонда «Нева» деятелям культуры. На этом же вечере посол России в Швейцарии вручил главному редактору «Нашей газеты» медаль Пушкина. Надежду Сикорскую наградил своим указом Дмитрий Медведев в марте 2011 года.
О расследовании шведского телевидения рассказывала Анастасия Кириленко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумна. Юридический комитет Сената США провел слушание, на которое в качестве главного свидетеля был приглашен председатель совета директоров компании Google Incorporated Эрик Шмидт. Компания обвиняется в нарушении антитрестовского законодательства и недобросовестной конкуренции. Рассказывает Владимир Абаринов.
В 1890 году по инициативе сенатора Джона Шермана, который до этого был министром финансов, а впоследствии стал госсекретарем, Конгресс принял первый из антитрестовских законов – закон Шермана. Сформулированная в нем идея ограничить монополизацию и тем способствовать честной конкуренции оставалась мертвой буквой до тех пор, пока президентом не стал Теодор Рузвельт, снискавший репутацию разрушителя трестов. При Рузвельте федеральное правительство возбудило судебные дела против 44 корпораций, при его преемнике Уильяме Тафте против 90. В 1911 году на основании закона Шермана была распущена компания Рокфеллера Standard Oil и реорганизована American Tobacco. В общей сложности за 30 лет после принятия закона 42 человека оказались за решеткой и 338 понесли ответственность в виде штрафов. В 1982 году администрация Рональда Рейгана вчинила иск телефонной компании AT&T и заставила ее преобразовать свои региональные филиалы в 7 независимых компаний. В 1999 году коалиция 19 штатов и Федеральное министерство юстиции начали судебный процесс против компании Microsoft. Однако это дело было фактически проиграно властями. И вот теперь разворачивается новое громкое дело. Конкуренты Google пытаются доказать, что Google достиг нынешнего исключительного положения благодаря недобросовестной конкуренции. В июне стало известно, что Федеральная комиссия по торговле начала расследование этих обвинений. Суть претензий сформулировал в своем вступительном слове председатель подкомитета по антитрестовской политике, конкуренции и правам потребителя сенатор Герберт Кол.
Благодаря волшебству своей поисковой технологии, Google, компания, которую менее 15 лет назад создали два стэнфордских студента буквально в гараже, упорядочил миллиарды страниц интернета в удобный для пользования перечень. Около 70% всех американских запросов и 95% запросов, отправленных с мобильных телефонов, осуществляются через поисковую машину Google. Каждый день миллионы людей пользуются поиском Google, чтобы найти ответы на любые мыслимые вопросы, в том числе, чтобы найти лучшие и более дешевые товары, услуги, от электроники и одежды до отелей и ресторанов. Наш бизнес также полагается на Google в поиске потребителя. Сегодня он владеет рядом интернет-компаний, включая веб-сайты по рекламе товаров на основе их сравнения. Из поисковой машины Google превратился в крупнейшую интернет-корпорацию. Это разрастание наводит на принципиальный вопрос: способен ли Google быть беспристрастной поисковой машиной и в то же самое время собственником большого онлайн-бизнеса? Не создает ли трансформация Google неизбежный конфликт интересов, угрожающий подавить конкуренцию? В последние годы интернет-компании, конкурирующие с продуктами и услугами Google, не раз жаловались на то, что образ действий Google противоречит законам свободной и честной конкуренции. Они обвиняют Google в том, что он использует свое доминирующее положение в сфере интернет-поиска в коммерческих целях и лишает своих конкурентов доходов от рекламы на миллиарды долларов. Вместо того, чтобы предоставлять объективные результаты поиска, Google, как утверждают его критики, искажает их в пользу собственных компаний. Такая тактика способна в корне подорвать конкуренцию в области интернет-коммерции и препятствует инновациям компаний, опасающихся могущества Google. Мы обязаны обеспечить возможность появления нового Google, нового отличного веб-сайта или нового приложения где-нибудь в гараже в Кремниевой долине или в Мэдисоне, штат Висконсин. Or in
Madison, Wisconsin. Глава компании Эрик Шмидт был приведен к присяге, после чего попытался опровергнуть обвинение. По его словам, претензии к Гуглу – естественная и понятная реакция проигравших в конкурентной борьбе. Не называя Microsoft, он заявил, что Google извлек уроки из судебного преследования этой компании.
Только в прошлом году мы внесли в наши программы более 500 изменений, улучшающих сервис. Это была нелегкая задача. Наша первоочередная цель – предоставить наилучшие результаты в ответ на запрос. Это значит, что в верхние строки списка попадет далеко не каждый веб-сайт. Разумеется, наш список заставляет жаловаться компании, которые хотят быть наверху, даже тогда, когда их продукты не вполне соответствуют. Критериям поиска. И потом мы не заманиваем наших пользователей в ловушку. Если вам не нравятся результаты поиска в Гугле, вы можете воспользоваться другой поисковой машиной с помощью буквально одного клика мыши. И у нас есть множество свидетельств того, что люди так и делают. Если вы желаете расстаться с Гуглом, мы облегчим вам этот шаг.
Сенатор Майкл Ли принес на слушание слайды, демонстрирующие результаты поиска определенных товаров и услуг поисковой машины Google. Для сравнения он показал результаты поиска тех же продуктов другими поисковыми системами.
Я не спрашиваю вас, предоставляете ли вы правдивую информацию, информацию, которую вы считаете наиболее полезной для потребителя. Я спрашиваю, применяете ли вы те же критерии к продуктам, которые предлагает сам Google. Проходят ли они такой же естественный формальный отбор?
Я считаю, что да. Насколько я понял ваш вопрос, мне неизвестно о каком-либо их особом проталкивании или пристрастии.
Почему они всегда на третьей позиции? Мне представляется, что это статистически неправдоподобное совпадение. В каких-то случаях ваш продукт на втором или четвертом месте, но интересно, что он никогда не бывает на двенадцатом. Любая другая компания опускается то выше, то ниже по шкале, а вы почти всегда в третьей строке. Как вы это объясняете?
Я должен ознакомиться с результатами.
Результаты перед вами.
Я должен взглянуть на технические детали, чтобы дать вам прямой ответ.
Эксперимент Майкла Ли может повторить любой желающий. У Гугла есть специальный сервис поиска товаров на основе сравнения цен – Google Product Search. В конце концов, сенатор Ли выбился из сил и категорически потребовал от Шмидта заверения в объективности.
Господин Шмидт, я просто хочу внести ясность и получить просит вас заявление для протокола и под присягой. Отдает ли Google какое-либо предпочтение своим собственным товарам и услугам, когда формирует список ответов на запросы?
Опять-таки, я отчасти сбит с толку словом «предпочтение». Наша программа называется «Универсальный поиск». Она сама решает, как сформировать страницу ответов. Решение включает в себя множество компонентов. Например, когда мы полагаем, что вы ищете определенный продукт, перед вами открывается всплывающее окно, где в строку вписано название продукта. Через это окно вы попадаете на сайт, который торгует этим продуктом. Таким образом, мой ответ – да, мы отдаем предпочтение, но мы отдаем его на основании нашего понимания того, что хочет делать данный пользователь.
Сенатор Джон Корнин напомнил Эрику Шмидту о недавнем уголовном деле, которое завершилось в августе этого года соглашением сторон.
Должен признаться, что когда я читал текст соглашения об отказе от судебного преследования между Гуглом и Министерством юстиции США, оно внушило мне некоторую тревогу. Я хочу дать вам возможность прокомментировать эту тему. В этом соглашении Гугл признает, что помогал интернет-аптекам нелегально продавать американским потребителям поддельные и испорченные лекарства на сотни миллионов долларов. В итоге Гугл выплатил один из крупнейших в истории американского уголовного права штрафов – 500 миллионов долларов.
Сенатор, опять-таки спасибо, все это в принципе совершенно верно. Мы сожалеем о случившемся, и мы заключили соглашение, на которое вы ссылались и которое цитировали. К сожалению, по условиям соглашения, об этом однозначно заявили мне мои адвокаты, мы не можем вдаваться в детали этого документа, поэтому я бы рекомендовал вам обратиться за подробности к Министерству юстиции. В любом случае, эта история не имеет ничего общего с нашей нынешней рекламной практикой или политикой. Иными словами, она уже в прошлом.
Была ли она результатом недосмотра, оплошности, или ваши подчиненные занимались этим без вашего ведома?
Конечно, без моего ведома. Еще раз, я получил рекомендацию адвокатов. К сожалению, я не имею права обсуждать какие-либо подробности, и я приношу вам, сенатор, извинения по этому поводу. Все, что я могу сказать, это что мы весьма сожалеем, и что это была явная ошибка.
Мой адвокат говорит мне, что по условиям соглашения вам не разрешено делать заявления, противоречащие соглашению, но комментировать его вы можете. Вы понимаете запрет иначе?
Позвольте мне спросить моего адвоката. Мне не разрешено вдаваться в детали или давать оценки, помимо тех, которые содержатся в соглашении. Это была ошибка, и мы сожалеем о ней.
После того, как Эрик Шмидт закончил давать показания, его место за свидетельским столом заняли конкуренты Гугла. Они доказывали, что при поиске определенных товаров и услуг Google превращается из беспристрастной поисковой машины в коммерческий сайт, навязывающий потребителю свои товары и услуги.
За слушаниями в юридическом комитете Сената США по поводу Google следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество признать независимость Палестины. Международный демократический союз приостановил членство Российской партии «Правое дело» в своих рядах. В Москве «Единая Россия» на съезде в пятницу утвердила новый состав Генсовета партии и его президиума. В Москве следователи в пятницу впервые допросили бортинженера Александра Сизова, единственного выжившего при крушении самолета Як-42 под Ярославлем. Документы для отправки в Американскую киноакадемию фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 20 Адель», выдвинутого на премию «Оскар» от России, готовы. На митинге в Ереване представители оппозиционного армянского национального конгресса в пятницу потребовали у властей Армении проведения внеочередных президентских и парламентских выборов. Власти Ирака в состоянии самостоятельно обеспечивать безопасность в стране после того, как из нее в конце года будут выведены все американские войска. Об этом заявил президент Ирака, выступая в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу. Полиция Лос-Анджелеса расследует нападение на предвыборный штаб Барака Обамы. В Бахрейне полиция не позволила сторонникам оппозиции, главным образом из числа шиитов, провести демонстрацию в центре столицы страны Манамы. Соединенные Штаты призвали Пакистан порвать все связи с экстремистской сетью Хакани, связанной с талибами, и активно противодействовать боевикам в районах, граничащих с Афганистаном. Бывшему премьер-министру Хорватии Иво Санадеру, который сейчас находится под стражей, предъявлены новые обвинения в коррупции. В ряде городов Сирии в пятницу после традиционных молитв вновь прошли демонстрации с требованием отставки Асада.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: падение на финансовых рынках России, почему решение Центрального банка Соединенных Штатов разочаровало инвесторов, страны, выходящие в Арктику, спорят, как поделить ресурсы шельфа, безработица в России вновь сократилась до минимума. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Последний рабочий день недели российский фондовый рынок на фоне относительно благоприятных новостей из Европы несколько замедлил темпы своего падения, отмеченные последние дни. Только за четверг, например, его основные индексы снизились примерно на 8%. Похожая ситуация и на внутреннем валютном рынке. После резкого ослабления рубля к доллару и евро в начале и середине недели, в пятницу масштабы снижения его курса оказались не столь значительными. Очевидно, что панические настроения инвесторов усилились после того, как в среду Федеральная резервная система США заявила о значительных рисках замедления роста американской экономики, а объявленные новые меры его стимулирования оказались хуже ожиданий. Однако, по мнению экспертов, основная причина падения рынков – это европейские проблемы. Говорит руководитель аналитического отдела управляющей компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный.
Как мне кажется, основная причина того коллапса, который мы наблюдаем в течение последних двух дней на фондовых площадках, но и не только на них, на товарно-сырьевых рынках, связан все-таки с Европой. Здесь по-прежнему остаются проблемы с Грецией, более широко проблемы с другими перегруженными долгами странами, в первую очередь с Италией. И, как мне кажется, мнение, что Греции придется пойти на дефолт, оно все крепнет, и, возможно, просто уже есть некие там какие-то договоренности, оценки относительно там срока и хэркатов по греческим долгам. Поэтому эти продажи могут быть просто связаны с тем, что в преддверии такого события банки, фонды наращивают свою денежную позицию, переходят просто в ликвидный актив, ну, то есть доллары и в американские гособлигации.
Последние события на мировых рынках уже вынудили специалистов сравнивать их с началом финансово-экономического кризиса 2008 года. Однако новый спад глобальной экономики, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, пока кажется более опасным, чем прежний.
Сейчас, конечно, ситуация, она несколько отличается, потому что в 2008 году все-таки это был кризис и коллапс американского, в первую очередь, ну и вообще мирового межбанковского рынка. Пока, в первую очередь, мы, конечно, сейчас имеем дело с кризисом доверия на европейском межбанковском рынке. Он пока только расползается, так сказать, на другие страны, хотя, безусловно, имеет, так сказать, очень большой потенциал. С другой стороны, второй фактор в этом году – это, вот, собственно, проблема глобальной рецессии. Поэтому мне кажется, что ситуация, она в какой-то степени тяжелее, чем в 2008 году, потому что в 2008 году это все-таки было опасение, больше связанное с финансовыми рынками, с непонятным эффектом на реальный сектор. А сейчас очевидно, что реальная экономика себя чувствует достаточно плохо.
Очередная рецессия мировой экономики, уверены эксперты, безусловно, скажется и на России. Наиболее критичным для нее может стать падение цен на нефть из-за сокращения спроса на нее в условиях замедления экономического роста. Впрочем, по словам Сергея Фундобного из Арбаткапитала, будут и более локальные последствия.
Если говорить фундаментально, то основной риск от плохого развития ситуации с долгами в Европе и возможной рецессии в США – это, естественно, конъюнктура товарно-сырьевых рынков. То есть, если в Европе и в Штатах будет заметное замедление экономического роста, то цены на нефть все-таки, наверное, вряд ли удержатся на тех уровнях, где они сейчас есть. А с точки зрения, скажем так, более краткосрочной спекулятивной перспективы, то основной риск того, что Греция объявит о дефолте, видимо, связан с тем, что будет еще очередная волна бегства из риска в защитные инструменты, ну и, естественно, российские акции, российский рубль, российские облигации при этом будут продаваться активно.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
Здесь очевидно, что падение цен на нефть, оно будет транслироваться в ослабление валютного курса. И, собственно, валютный курс, он как бы среагирует таким образом, чтобы нейтрализовать как бы падение цен на нефть. И снижение валютного курса, ослабление рубля, фактически будет означать, что покупательная способность российского населения снизится, так сказать, дальше снизится объемы импорта, и у нас восстановится некое такое положительное сальдо торгового баланса. Сейчас, конечно, основной вопрос – это вот действительно, что будет с нефтью, потому что на данный момент рубль уже достаточно сильно ослаб за последние вот два месяца. Курс рубля сейчас ориентируется на уровень цен на нефть где-то на 85-90 долларов за баррель. Пока нефть еще в районе 100, и пока она удержится в районе 100, я считаю, что у нас есть достаточно много шансов на стабилизацию на валютном рынке.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать развитие событий в мировой экономике, ссылаясь на неопределенность текущей ситуации. Чтобы стабилизировать рынки, по словам Натальи Орловой, в первую очередь необходимы внятные действия европейских регуляторов по разрешению греческого долгового кризиса.
Мне кажется, что, конечно, сейчас рынкам нужна вот какая-то определенность. То есть, грубо говоря, бегство из активов вот, в доллары, в такую тихую гавань, как она сейчас воспринимается, конечно, происходит потому, что, собственно, непонятен масштаб проблем, с которыми мы можем столкнуться. И я думаю, что достаточно важно все-таки понимать глубину вот рецессии, которая там грозит США и в большей степени на еврозоне.
С тем, что без понятного инвесторам плана спасения Греции успокоить мировые финансовые рынки не удастся, согласен руководитель аналитического отдела управляющей компании Арбат Капитал Сергей Фундобный. Причем даже дефолт этой страны, по его словам, сейчас будет более правильным решением, чем продолжение нынешней неопределенности.
Основное, что давит сейчас все-таки, это неопределенность. Очень многие понимают, что Греции придется так или иначе заявить о дефолте, но непонятны ни сроки, ни процент списаний по долгам при реструктуризации. И опять-таки непонятно, какие потери при этом понесут европейские банки, откуда они возьмут капитал в том случае, если он им понадобится. Соответственно, вот когда все эти моменты будут разрешены, я думаю, вот это станет такой разворотной точкой в греческом кризисе. Ну, не только в греческом, в европейском суверенном кризисе.
Тем временем международные эксперты уже снижают свои оценки роста мировой экономики в текущем и следующем годах. Вслед за Мировым банком на этой неделе это сделал и МВФ.
Мировые финансовые рынки и российские вслед за ними обрушились на этой неделе после объявления в среду решения Федеральной резервной системы, то есть Центрального банка Соединенных Штатов, о новых мерах стимулирования роста американской экономики. Но коль скоро речь идет о стимулах экономического роста, почему реакция рынков оказалась столь негативной? Вспомним, за последние три года это уже третья программа такого стимулирования со стороны Центрального банка США. Две первых предполагали вливание в финансовую систему Соединенных Штатов сотен миллиардов долларов. Но если еще осенью прошлого года годовая инфляция в США не превышала 1.5%, то теперь более 3.5% и продолжает расти. Поэтому третья программа стимулирования экономического роста вливаний дополнительных денег не предполагает. Их и без того же в системе немало. На этот раз речь идет о том, что Центральный банк США в ближайшие месяцы реструктурирует свой же портфель американских государственных облигаций. В нем станет меньше краткосрочных и больше долгосрочных бумаг, процентные ставки по которым ниже. А именно процентные ставки по гособлигациям США во многом являются определяющими для других процентных ставок в финансовой системе Соединенных Штатов. На это и делается расчет. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Действительно, Центральный банк здесь ходит по лезвию бритвы, потому что с одной стороны хотят создать денежное стимулирование экономики, с другой стороны опасаются инфляции, и сами они говорят вот об этой дилемме. Значит, речь идет о том, чтобы снизить процентные ставки на долгосрочные облигации с тем, чтобы другие финансовые инструменты стали более привлекательными для инвесторов. Скажем, корпоративные облигации большей длительности, когда предприятие выпускает свои облигации, скажем, на 5 лет или на 10 лет. И тогда предприятие сможет получить деньги на долгосрочные инвестиции. Поэтому вот речь идет о том, что такой тонкой наводкой путем влияния на долгосрочные процентные ставки кредит переключится из государственных облигаций в корпоративные облигации. Я имею в виду частный кредит, банковский кредит пойдет в реальный сектор. Поэтому вот такой вот долгосрочный план существует. Сможет ли он быть реализован, насколько он реализован? Это другой вопрос, но Федеральная резервная система рассчитывает, что мера эта не инфляционная, ущерба от нее практически нет, происходит лишь перегруппировка сил, но, возможно, будет некоторый положительный эффект, который начнется сразу и постепенно будет даже расширяться и увеличиваться.
Финансовые рынки США, а вслед за ними и в других странах, реагировали на это решение резким падением. С одной стороны, они явно ожидали более радикальных мер, а с другой, на инвесторов произвел немалое впечатление и неутешительный прогноз Центрального банка США в отношении перспектив роста экономики в ближайшем будущем, о том фактически, что риски рецессии лишь возрастают. На ваш взгляд, какой из этих двух факторов оказал большее влияние на рынки?
Никакого откровения Федеральная резервная система не сделала. О том, какие риски существуют, все знали. Проблема как раз в том, что инвесторы рассчитывали на то, что как по слухам, которые ходили, что Федеральная резервная система сделает более решительные реактивные шаги. Ожидалось, во всяком случае, по тем слухам, которые ходили, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на необязательные резервы, которые банки хранят в Федеральной резервной системе. А речь идет о том, что сейчас банки, вместо того, чтобы кредитовать экономику, держат на балансе в Федеральной резервной системе 1 триллион 600 миллиардов долларов. Эти деньги могли бы пойти в экономику. Значит, если бы Федеральная резервная система снизила бы этот процент, часть этих денег, скажем, 0,5 триллиона, что очень много, пошло бы на более рискованные инвестиции, на покупку корпоративных облигаций, на кредит, и тогда действительно был бы очень сильный краткосрочный эффект для экономики. Но Федеральная резервная система этого не сделала, инвесторы разочарованы, считают, что нет будущего у экономического роста в ближайшее время, и поэтому, естественно, вполне акции падают.
Снижение процентных ставок в экономике, в том числе стоимости заемных денег, в теории стимулирует экономический рост. Но проблема в том, что ставки эти в США и так на минимальном уровне. Например, базовая процентная ставка по кредитам в стране уже почти 3 года удерживается в диапазоне от 0 до 0.25% годовых.
Действительно, речь идет о влиянии очень тонком, небольшом. Федеральная резервная система и не ожидает большого эффекта. Поэтому, скорее всего, почему и инвесторы разочарованы, что все начинают понимать, что, в общем-то, традиционные меры денежной политики исчерпаны. Но речь-то ведет о том, что в экономике денег достаточно. Крупные предприятия держат на счетах в банках 2 триллиона долларов. Банки, в свою очередь, большую часть этого, то есть 1,6 триллиона долларов, просто депонировали в Федеральной резервной системе с нулевым риском под ничтожный процент. А экономика страдает без кредита. Малые предприятия, средние бизнесы, те, кто начинает бизнес, те, кто хотят нанять работников, не могут одолжить деньги. Банки не доверяют заемщикам, банки не доверяют друг другу. Межбанковский кредит замерз. Традиционный межбанковский кредит составлял примерно ежедневно в среднем 500 миллиардов долларов, сейчас 150 миллиардов долларов. То есть речь идет просто о небольших расчетах. Банки не доверяют друг другу. Кредитная система не работает. Вот о чем идет речь. Поэтому все видят, что Федеральная резервная система, в общем-то, исчерпала возможности денежной политики.
Получается, что последнее решение Федеральной резервной системы, направленное на снижение долгосрочных процентных ставок,
Если и приведет к расширению общих объемов кредитования в стране, то незначительному. Более того, на фоне растущей инфляции быстрый их рост даже нежелателен.
Видно из заявления Федеральной резервной системы, что она сама не рассчитывает на крупный эффект. Речь идет о том, что необходимо было принять какие-то меры. Небольшие, незначительные меры приняты, вреда от них нет, риска нет. Вместе с тем Федеральная резервная система очень боится разморозить кредит, потому что если сразу огромная волна денег, которые были в свое время в 2009 году, с конца 2008 года, созданы для того, чтобы выкупить токсичные ипотечные облигации, если сейчас эти деньги, которые в настоящее время лежат в Федеральной резервной системе в необязательных резервах банков, если они сейчас хлынут в экономику, боятся инфляции. Поэтому Федеральная резервная система и не рассчитывает на крупные эффекты. И если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что кредит в 2010 году поднялся в экономике, в 2011 году он снова упал. В среднем кредит растет, в общем-то, не более чем на 1% в год. Ну и, соответственно, и ожидать, что экономика будет расти больше, чем на 1% в год, не приходится.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Страны, выходящие в Арктику, спорят, как поделить ресурсы шельфа. Безработица в России вновь сократилась до минимума.
В Архангельском международном форуме «Арктика. Территория диалога» планируется участие представителей всех 8 стран, входящих в так называемый «Арктический совет». Помимо России, это Соединенные Штаты, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. На этот раз основной темой дискуссии, как сообщается, станет развитие транспортных путей в Арктическом регионе. Однако ее участники вряд ли смогут избежать разговора о территориальном разграничении морского шельфа Арктики и порядке добычи там полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Считается, что основные крупные месторождения в мире уже разведаны. Единственное, где, скажем так, еще нет полной ясности и где фактически еще нет промышленной добычи, это Арктика. Связано это с тем, что очень труднодоступный для добычи, для жизни регион, ну и плюс очень большая себестоимость. Точно никто не знает, какие там запасы, все оценки, они достаточно условные, потому что, в принципе, настоящая оценка – это только оценка, которая подтверждена международным аудитом. Но в любом случае это одна из основных мировых нефтяных провинций, просто, ну скажем так, руки еще до нее не доходили.
Тема определения границ арктического шельфа возникла около 3 лет назад, когда Россия заявила о своих претензиях на подводные хребты Ломоносова и Менделеева, назвав их своим геологическим продолжением. Проведя глубоководные исследования, она даже подала заявку на эти участки в комиссию ООН по морскому праву, но получила отказ из-за недостатка информации. Однако в Москве оптимизма не теряют. Как заявил накануне представитель России в Арктическом совете, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Васильев, в ООН готовится новая, более полная заявка. Также продолжаются и переговоры между заинтересованными странами. Почему об арктическом шельфе вспомнили только сейчас? Руководитель фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Дело в том, что первоначально, так как это, по сути, огромный количество льда, никто на него не претендовал. То есть была определенная зона ответственности разных стран Советского Союза, Америки, других арктических стран. Но с точки зрения международного права четко границы не были определены. То есть было некое соглашение двустороннее между странами. Но на уровне там Объединенных Наций такого соглашения и разделения не было. Поэтому сейчас, когда есть экономические предпосылки для освоения арктического шельфа и желание стран этим заниматься, возник вопрос о том, чтобы четко определить, кто за какие куски шельфа отвечает, чья это территория, и уже исходя из зон ответственности начинать разведку и добычу этих ископаемых.
Эксперты признают, что и после формального разграничения арктического шельфа между северными странами до начала промышленной добычи нефти и газа в этом регионе потребуется еще не один год и не одна сотня миллиардов долларов инвестиций. Сергей Пикин продолжает.
Раньше это было действительно очень дорого, и технологии не позволяли заниматься этим вопросом. Сейчас же, когда шельф Паттайи, технологии более развитые, с каждым годом становится дешевле и дешевле. Поэтому к тому моменту, когда будет достигнута договоренность между странами, я думаю, что эта цифра будет, конечно, выше, чем освоение на континенте, но все-таки не такая большая, как это было, допустим, 50 лет назад. Потенциально туда надо будет выкладывать не одну сотню миллиардов долларов. Я думаю, что речь может идти даже о триллионе долларов, в зависимости от того, насколько глубоко готовы погружаться страны в освоение этого шельфа, то есть насколько они готовы развивать инфраструктуру, потому что это самая дорогая вещь, и вкладываться в разведку.
Тем не менее, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, такие, на первый взгляд, гигантские затраты в будущем окажутся экономически обоснованными, даже с учетом развития в мире альтернативных источников энергии. Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева.
В долгую я считаю, что и нефть, и газ будут нужны. При этом даже, на мой взгляд, наиболее радикальные эксперты, которые считают, что там лет через 20, через 30 спрос на нефть резко упадет из-за новых технологий, все равно признают, что газ будет нужен. Поэтому, конечно, как единственный оставшийся свободный кусок, который можно использовать для разработки, кусок сырья, который есть в мире, он привлекателен. В нынешних условиях, учитывая нынешние цены на нефть, соответственно, Россия постарается получить этот кусок, особенно учитывая тот факт, что, в принципе, Россия напрямую с Арктикой граничит.
Но готовы ли российские нефтегазовые компании с их нынешними технологиями и при существующей стране системы налогообложения отрасли эффективно работать на арктическом шельфе? Александр Разуваев уверен, что налоговый режим для них сделает специальным, а с технологиями помогут иностранные партнеры.
Я думаю, что часть технологий будет куплена, а часть технологий будет действительно привлекаться какой-то зарубежный партнер. Но здесь не ради технологий прежде всего, а ради того, чтобы снизить риски инвестиций в данные проекты. Говорят, там такая большая себестоимость, как компании подтянут там добычу, а если цены на нефть упадут. В принципе, рентабельность этих проектов, ну, по крайней мере, для Роснефти, да, считается, что Арктика Роснефти достанется вся, она может быть намного выше, чем кажется на первый взгляд, если Роснефть реально сможет добиться налоговых льгот на этих месторождениях. Специальный налоговый режим там по-любому, иначе просто никто туда не сунется.
Как заявил на этой неделе представитель российского МИДа Антон Васильев, Москва пока не определила сроки подачи в комиссию ООН по морскому праву новой заявки на арктический шельф. Ранее сообщалось, что это может произойти в начале 2014 года.
Общая численность безработных в России в течение августа сократилась почти на 7%, сообщил в четверг Росстат. После заметного роста в июле уровень безработицы в стране вновь снизился до минимума с начала этого года. Еще в январе он составлял 7,8%. К лету резко снизился, составив в июне 6,1% общей численности экономически активного населения. В июле вновь заметно повысился до 6,5%. А в течение августа, по данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в стране сократилось на 6,8%, и, соответственно, уровень безработицы вновь снизился до 6,1%, как и в июне. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я бы объяснил рост безработицы в июле сезонными факторами, в частности, в июле рабочая сила пополнилась свежими выпускниками университетов и частично школ. И, в общем-то, эти люди, которые находились в процессе поиска работы, они и увеличили статистику по безработице. По всей видимости, к августу большая их часть все-таки работу нашла. Ну и таким образом в августе безработица несколько снизилась.
В 2010 году минимум безработицы был отмечен в России в сентябре – 6,6%, после чего ее уровень вновь стал повышаться. В этом году минимум пока отмечен в июне и августе. И теперь либо, как и в прошлые годы, безработица с приходом осени вновь начнет расти, либо должны появиться некие новые факторы в пользу ее удержания на нынешних уровнях или даже нового снижения. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров. Тихомиров.
На тренд безработицы большое влияние оказывают сезонные работы в сельском хозяйстве и строительстве. И то, что мы сейчас наблюдаем, это, в общем, нормальный сезонный тренд. Я не исключаю, что в сентябре мы можем увидеть уровень даже более низкий, чем в августе, скажем, там 6 или 5,9% безработицы. Но сезонный фактор начнет терять свою силу довольно скоро, и тренд по безработице может существенно измениться. Я ожидаю, что к концу года, в декабре или в январе следующего года, безработица составит где-то порядка 6,7% против 6,1% по итогам августа.
Общие экономические факторы, определяющие уровень занятости в стране, а именно текущие темпы роста экономики, позволяют в целом удерживать безработицу на нынешних уровнях. Другое дело, что сами эти уровни уже близки к неким естественным для страны на данном этапе, полагает Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Есть определенный уровень безработицы, который называется естественным. Это те люди, которые находятся в процессе смены работы. И здесь, в общем, 6% это достаточно много с этой точки зрения. Но, с другой стороны, в общем-то, в России достаточно низкая мобильность рабочей силы. И здесь, конечно, трудно снижать подобного рода естественный уровень безработицы в целом по стране.
Одним из главных факторов, определяющих динамику безработицы в той или иной стране, традиционно считается общая динамика внутренних инвестиций в национальной экономике. Это объемы средств, которые компании и предприятия вкладывают в собственное развитие, сопровождаемое обычно и наймом новых работников. В какой мере эта зависимость проявляется в России в последний год-два? Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
В условиях России специфических посткризисный период мы такого прямой связи не наблюдаем. Это связано в немалой степени тем, что существенное влияние на тренд по безработице оказывали и оказывают антикризисные программы правительства. А дальнейший тренд по безработице будет в серьезной степени зависеть от того, как у нас будет обстоять дело с инвестициями. К сожалению, пока говорить о каком-то всплеске инвестиционной деятельности не приходится.
В этом году уровень безработицы в России снизился с 7,8% в январе до 6,1% в августе. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Почему дети любят страшные сказки и стихи? Почему не боятся их?
До 7 лет ребенок абсолютно уверен в своем бессмертии.
Лишь один гражданин не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчиков.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Папа Римский Бенедикт XVI до прихода в парламент встречался с президентом Германии.
Что осужденные женщины, которые открыто выражали свои религиозные
мнения. Белорусское руководство старается выторговать для себя лучшие условия, поскольку не хочет платить.
Игнорируют акцию. Да и на велосипеды.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.